Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 20 лет назад, 1999 года, в Киевской духовной академии степень почетного доктора получил великий проповедник, катехизатор и миссионер, митрополит Антоний Сурожский. О его жизни и трудах и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Откуда был родом и какое образование получил будущий митрополит?
По отношению к владыке Антонию Сурожскому, откуда он был родом, вопрос звучит довольно относительно, потому что он родился в семье российского дипломатического служащего в царской России, это был 1914 год. Родился он в Лозанне. Ну, мы не можем сказать, что был родом из Швейцарии. Ясно, что он считал себя русским, хотя у его отца были шотландские корни. Его отец Борис Эдуардович Блум, и фамилия-то...
А у матери немецкие, насколько я помню.
Ну, у матери вообще-то фамилия была Скрябина, Ксения Скрябина. Она была единокровной сестрой композитора Александра Скрябина. Так что, как бы... Не вся кровь в нем была русская, родился он не в России, и в России-то он практически и не жил, потому что вскоре после революции его отцу пришлось эмигрировать из Российской империи. Он понимал, что с новой властью, с коммунистической, с богоборческой, с советской у него ничего общего нет, и начались длительные мытарства их семьи по Европе, они немало испили горе в это время, но смогли осесть в Париже, где многие в то время наши эмигранты остались. И там именно и прошло детство будущего митрополита. Там он учился в школе, там он окончил и университет. Причем Сорбонну он окончил по двум факультетам одновременно, биологии и медицины. Детство не было легким для митрополита Антония. Сохранились его воспоминания о том, как его избивали старшеклассники в школе.
Били, били, но не убили.
Да. Он, когда уже был абсолютно взрослым человеком, уже служителем церкви, ехал в метро и увидел название этой станции, на которую он сходил, когда учился в школе. Он вспомнил вот это все детство, он упал в обморок. Настолько эти были ужасные впечатления, которые, видно, он старался где-то глубоко похоронить у себя в глубине памяти, но вот они дали себя знать таким образом. Наверное, это все горнило страданий, нужно было ему пройти для того, чтобы прийти ко Христу. Потому что его приход ко Христу является собой нечто удивительное.
Как случилось это обращение к вере, тогда еще мальчика Андрея, или, как он говорил позднее, встреча со Христом?
Да, его звали Андрей до монашества. И казалось бы, если он родился в семье
православной
изначально, то он должен был быть и крещенным, и воцерковленным с детства. Но получилось нет. Странным образом... Наверное, как-то это было официальное какое-то православие, но опыт личной веры в Господа Иисуса Христа у него начался именно с сознательного возраста. Это было именно внутреннее какое-то обращение в 14 лет, когда он решил почитать Евангелие. Он сам об этом говорит, что вот как-то кто-то ему посоветовал почитать Евангелие. Он взял Евангелие и посмотрел по содержанию, какое из них самое короткое, чтобы побыстрее его прочитать. Это было Евангелие от Марка.
И тут попался, да?
Разумеется, да. И вот он начал его читать и уже буквально не мог оторваться. И, как он сам описывает, тут в процессе чтения, вдруг он почувствовал, что на другой стороне стола присутствует сам Господь Иисус Христос. Невидимо присутствует сам Господь. Он не видел его глазами, но ощущение было настолько реальным, что там именно кто-то есть. Именно то, о ком он читает в Евангелии, что вот это и было моментом внутреннего обращения, которое стало настолько действенным, что вся жизнь ему переменилась после этого. Он начал активно участвовать в деятельности РСХД, стал активным прихожанином храма трех святителей в Париже, То есть для него началась настоящая уже воцерковленная жизнь.
Кто из духовников повлиял в это время на митрополита будущего?
Об этом у нас есть точное сведение. Его первым духовником был архимандрит Афанасий Нечаев, человек необычных духовных качеств, настоящий подвижник, аскет, молитвенник, человек, который закончил свою жизнь, я считаю, мученической смертью. Его можно причислить к лику священномучеников, потому что во время немецкой оккупации в Париже он прятал евреев от смерти, спасал жизни людей. И когда об этом стало известно гестапо, его прямо во время молебна в церкви арестовали, привели на допрос в гестапо, и там в гестапо, в этих застенках, он скончался. Он уже был пожилым человеком, вероятно, были проблемы со здоровьем, и он просто не вынес вот этого давления, этих пыток, поэтому там он и завершил свой жизненный путь. Поэтому этот человек положил жизнь свою за други своя, пострадал ради ближних, явил пример настоящей христианской любви, которая была кровью засвидетельствована. И вот именно этот человек был духовником будущего митрополита Антония Андрея Блума. Поэтому вот этот дух ревности о вере, дух подвижничества, дух настоящего какого-то христианского братолюбия, вероятно, передался от духовника, от архимандрита Афанасия, его духовному чаду Андрею Блуму.
Что владыку Антония поражало в православии в течение всей жизни?
Вот такие вещи нам очень хорошо известны, что касается именно митрополита Антония. У нас есть такие подвижники благочестия в истории церкви, особенно, конечно, в древности, но даже бывает и в средние века, и даже уже в недавнее, казалось бы, время, о внутренней жизни которых мы знаем мало. Больше оперируем только с фактами внешней биографии. А здесь, благодаря тому, что проповеди владыки Антония во многом строились на его лично пережитом опыте, мы знаем многие, даже тонкости буквально его восприятия церковной жизни изнутри. Так вот, он говорит о том, что в те годы, в годы его юности, молодости, у них не было храмов во Франции. На всю Францию, если говорить об этой юрисдикции московского патриархата, было всего один храм трех святителей в Париже, которого он и был прихожанином. А так во всех остальных общинах храмов не было. Он говорит, у нас были гаражи, были комнаты в квартирах молитвенные, были подвалы, у нас были иконостасы из фанеры, у нас были бумажные иконки, у нас была бедность. Но в этой бедности жил живой Христос. Вот это переживание присутствия Христа было настолько реальным, настолько остро ощутимым для эмигрантов вот этой вот волны, которым он принадлежал, что для него это чувство причастности ко Христу, оно сохранялось на все последующие годы. И я бы хотел подчеркнуть, забегая вперед, что даже уже в старости, будучи знаменитым иерархом, всемирно известным иерархом, владыка Антоний жил в очень скудных условиях. Он ведь жил в комнате сторожа при этом своем кафедральном соборе, сам себе до последних дней буквально готовил пищу. То есть вот жил специально в такой...
Работая сторожем.
Да, атмосфере, близкой к той, что была у него в молодости. Некоторые в этом усматривают, ну, какую-то нарочитость, что он это специально как бы вот показывал такое свое... демонстрировал свою бедность, но мне думается, что для него это было очень важно внутренно, потому что, живя именно в такой обстановке, он по-прежнему себя ощущал вот в том своем детстве, в той своей молодости, когда он был близок ко Христу, именно благодаря тому, что не обладал никакими материальными благами.
Как он проявлял свою любовь ко Христу?
Она проявлялась по-разному. Он был активным прихожанином храма трех святителей. Он был участником этого христианского молодежного движения. У него было намерение вообще, он об этом тоже вспоминал впоследствии, уйти в пустыню и подвязаться где-нибудь отшельником, вот как это делали древние христианские подвижники, начиная с Мартина Турского. Но потом пришло сознание, что в современном мире, особенно в современной Франции, мало осталось таких пустынных мест, и денег у него не было даже на то, чтобы выехать из Парижа. Была крайняя материальная скудость. И поэтому он пришел к мысли о том, что нужно учиться. Но учиться именно на врача, чтобы иметь возможность реально помогать страждущим людям. И его отец, который на него имел определенное влияние, в молодости поддержал это его намерение, хотя было понятно, что на врача придется учиться долго, придется тратить дополнительные средства, которых крайне не хватало в семейном бюджете. Все-таки они приняли это решение, и он получил медицинское образование в Сорбонне, и это и было его главное образование, это было его призванием на многие годы, это было его профессией, в которой он себя, я считаю, полностью раскрыл и реализовал.
Расскажите о жизни будущего владыки в период его тайного монашества, ведь он закончил образование свое, получил образование, он стал тайным монахом и даже был на фронте.
Да, вероятно, уже в молодости у владыки Антония созрело сознание того, что он не хочет себя связывать узами семейной жизни, что всецело себя готов посвятить на служение Господу. И в 1939 году, в сентябре месяце, вот вскоре, буквально после начала Второй мировой войны, он принимает тайное монашество и уходит добровольцем на фронт, уходит врачом. И он оставался в этом врачебном деле до, если не ошибаюсь, 1948 года, на протяжении 9 лет, то есть вплоть буквально до своего посвящения в иеродиаконы, он был практикующим врачом. У него была постоянная практика. И он это не раз вспоминал потом в своих проповедях, что он видел бездну человеческих страданий, горя, травм, ранений, потому что львиная доля этой практики приходилась на годы войны. Даже когда он находился, казалось бы, не на фронте, а в тылу, допустим, во Франции, это было все равно движение сопротивления. То есть он лечил тех бойцов сопротивления, которые получали ранения, совершая свои акции против фашистского режима. Это тоже, я считаю, очень важная страница в его жизни. Он участвовал во французском сопротивлении. Он с риском для своей жизни боролся против фашизма. Поэтому это очень почетная страница в его жизни. Ну и кроме того, именно как врач, врач квалифицированный, образованный, не обделенный талантом, он принес много пользы людям. Даже если бы он остался врачом до конца своей жизни, я думаю, что это была бы очень достойная жизнь. Но Господь ему судил высшее призвание, которого он, по его собственному признанию, абсолютно не ожидал.
Да, он становится священником, хорошим священником, а позднее даже епископом.
Да, даже митрополитом.
И даже митрополитом. Каким он был архиереем и какую вел катехизаторскую, миссионерскую деятельность в Англии, куда он попадает волей Божией?
Да, вот это надо подчеркнуть, именно волей Божией. Он сам об этом пишет, что абсолютно никогда не собирался жить в Англии. Когда он жил еще в Париже, учился в школе, у него был выбор, какой иностранный язык учить. Или немецкий, или английский. Он выбрал немецкий, потому что до этого он год прожил в Австрии и уже немножко учил немецкий язык в австрийской школе, поэтому ему было легче его учить. А кроме того, он прямо сказал маме: «Не люблю английский язык, это безобразный язык, никогда не буду его учить, не хочу я его знать». И вот она пошла ему навстречу, и вот он учил немецкий. Поэтому он закончил школу, он закончил Сорбонну, он не знал английского языка вообще. И когда впервые он приехал в Англию, его послали вот это в Братство Святого Албания, вот эти встречи между верующими разных конфессий, экуменические такие диалоги в то время велись, то он приехал просто, ну, как гастролер, можно сказать, и так поучаствовать в массовке. Абсолютно он не думал, что когда-то будет жить в этой стране, но при этом вот он вспоминает первое чувство, когда он сошел только первый раз на землю Великобритании, он почувствовал, что здесь можно жить. Ему понравилось как-то сразу вот эта страна, этот остров, и он впоследствии говорил, что всякий раз, когда из заграничных поездок он возвращается в Великобританию, делает это с огромным удовольствием. И вот он там реально прижился, выучил уже в зрелые годы английский язык, причем овладел им в совершенстве. его проповедь по-английски, они выглядят так, как это говорит англичанин. То есть богатство лексики, степень владения языком виртуозно, она не уступает русскому эквиваленту. Он прекрасно мог проповедовать на разных языках, ну, в том числе и на французском, разумеется, но больше приходилось говорить по-английски, потому что в этой стране он жил, и там ему приходилось общаться с самыми разными людьми на самых разных уровнях. Вот здесь надо подчеркнуть, что владыка Антоний был открыт для общения всегда. Он не был кабинетным ученым.
Настоящим миссионером он был.
Да, он был миссионер милостью Божией. Это был катехизатор по призванию. Миссия, катехизация – это было то, наверное, ради чего он вообще пришел в этот мир. Вот Господь его создал таким, чтобы он стал идеальным миссионером. По некоторым подсчетам, за время своего служения в Великобритании он прочитал около 10 тысяч лекций. И большинство из них были в инославной среде. Не среди православных, а среди англикан, католиков, куда его приглашали, к студентам, к молодежи, к рабочим. На радио, на телевидении он в самых разных форматах был готов проповедовать христианство, и удавалось ему это превосходно. Поэтому то, что он сделал для православия в Англии, в каком-то смысле, наверное, это просто равноапостольные труды. Это с чем-то можно в каком-то смысле сравнить, как вот Николай Японский в Японии создавал на пустом месте буквально православную церковь, так и митрополит Антоний Сурожский. Да, там был приход. Там был один приход Московской патриархии в Великобритании. Вот он с него начинал, и он создал целую епархию. Да, это только как бы одна епархия, но в ней десятки приходов, в ней уже многие тысячи верующих, которые навсегда уже укоренились в православии, и это движение продолжается. То есть он, его является основоположником, и это его несомненная заслуга.
Владыка всю жизнь оставался верным Русской Православной Церкви, гонимой церкви, как он это подчеркивал. Почему?
Несколько здесь можно выделить обстоятельств, которые на это повлияли. Во-первых, опыт юности и молодости. Он в этой церкви был с самого начала. У него духовник принадлежал к этой церкви. Его духовник сохранил верность этой церкви до конца. Поэтому для него это были как бы вот такие самые светлые юношеские воспоминания. Кроме того, сам по себе статус гонимой церкви, вероятно, тоже для него многое значил. Он понимал, что да, церкви тяжело в Союзе, она вынуждена идти на какие-то компромиссы. Ясно, что он, как умный человек, замечал все эти моменты, когда приезжал в Советский Союз, но при этом он видел то светлое, то доброе, что сохранялось в церкви, и старался это светлое и доброе приумножить. Ведь когда он приезжал в Советский Союз, он проводил, опять же, множество неформальных встреч. Буквально на квартирах, да, на каких-то московских квартирах, которые были буквально забиты народом во время его приездов, он с огнем в глазах, в речи проповедовал Христа. И многих людей в то время он обратил в православие. Митрополит Антоний Сурожский стал для многих таким светочем буквально. Конечно, были талантливые архиереи в Советском Союзе, но такого не было.
Но они молчали тоже.
Да, они не могли говорить так открыто и так ярко, как это говорил он, потому что он был гражданином иностранного государства, и ясно, что был у него определенный иммунитет от этих всех притеснений КГБ. Владыка Иларион Алфеев вспоминает, что он присутствовал на одной из таких встреч владыки Антония на квартире, и потом слышал его же в Московской духовной академии. И вот он помнит реакцию зала, потому что студенты столичной духовной академии, они уже избалованы знаменитостями, которые приезжают там читать лекции. Но во время выступления митрополита Антония Сурожского была мертвая тишина в зале. Настолько все слушали его с таким чувство, как завороженное. У него реально вот было нечто сверхъестественное в его даре проповедника, так что люди, даже искушенные в этом деле, они понимали, что сталкиваются с чем-то из ряда вон выходящим.
В чем состоял его монашеский и христианский подвиг, по вашему мнению? Вот Антоний Сурожский как монах и как христианин.
Мы уже кратко упомянули о тех условиях жизни, в которых он пребывал до конца своей
жизни. Нестяжание, да, монашеский обет.
Ведь он мог себе позволить очень многое, будучи скажем так, даже епархиальным архиереем Великобритании. Ясно, что у него были состоятельные духовные чада, которые могли бы обеспечить ему тот уровень комфорта, который бы он захотел, мог бы себе построить коттедж и в городе, и за городом, и многие блага жизни вполне себе бы позволил. Но он целенаправленно от всего этого отмежевывался. Единственное, на что он тратил более-менее значительные средства, это на путешествия, на перелеты в разные страны, на участие в конференциях. Вот это понятно, что требовало определенных затрат. А так условия его жизни были буквально суровыми, аскетичными. Он отказывал себе в самом даже необходимом. А что касается его деятельности именно как христианина, главный его подвиг, по-моему, это была проповедь. Она отнимала массу сил. Потому что если посчитать эти 10 тысяч лекций, о которых мы говорим, разложить их на годы его служения, так это получится, что он буквально каждый день проповедовал, а то бывало и не по одному разу. Это была его миссия, это было его служение, это было его крестоношение в каком-то смысле, потому что не всегда он попадал в аудиторию, которая с радостью его воспринимала и слушала. Бывали трудные ситуации, но таков был гений этого человека, что он умел достучаться до подавляющего большинства сердец своих слушателей.
Расскажите о его приездах в СССР более подробно.
Помимо тех частных визитов, о которых мы уже упомянули, у него были присутствия на поместных соборах Русской Православной Церкви в 71 году, в 90 году, когда избирали патриархов, то он, будучи архиереем, приезжал. Надо сказать, что у него был очень длительный архипастырский путь. Он был рукоположен во епископа в 57 году, а скончался в 2003. Это 46 лет епископского служения, почти полвека. На момент своей смерти он был старейшим по хиротонии епископом всей Русской Православной Церкви. Его участие на соборе 71 года, оно как бы было, может быть, не особо заметным. Но вот когда он присутствовал на поместном соборе 90-го года, он был одним из кандидатов на патриарший престол. И теоретически его могли избрать. И не безинтересно вспомнить, кто был главным противником его избрания. Это был Филарет Денисенко, который в то время председательствовал на соборе. Он был местоблюстителем патриаршего престола. И он выдвинул такой аргумент, что поскольку митрополит Антоний не является гражданином Советского Союза, то он не может быть претендентом на патриарший престол, потому что по уставу действительно положено, чтобы патриарх был гражданином Советского Союза. Но мы прекрасно понимаем, что это препятствие можно было при желании и устранить. В конце концов, можно было написать соборное обращение к Президиуму Верховного Совета СССР или в ЦК партии с просьбой о срочном даровании гражданства митрополиту Антонию именно с прицелом на его патриаршество, потому что это человек, который является носителем особой харизмы и имеет огромный международный авторитет, что было не безразлично для советских властей, поэтому шансы его я расцениваю как весьма реальные. Но вот эта вот темная, к сожалению, личность сыграла свою негативную роль, и, ну, наверное, тут был какой-то свой промысел Божий. Но, во всяком случае, патриархом владыка Антоний не стал, но он принимал участие в работе счетной комиссии, которая посчитала голоса в пользу патриарха Алексея II Редигера.
У нас на столе множество книг митрополита Антония, а в интернете, на Ютубе множество его видео. Что бы вы посоветовали прочитать и посмотреть митрополита Антония Сурского?
Это тот случай, когда можно смело рекомендовать любую книгу и любой видеоролик. Относительно владыки Антония, я бы сказал так, что у него приблизительно одного и уровня, и формата все его произведения. По простой причине. Потому что ни одна из его книг не является монографией. Это сборники его проповеди. Он не писал научных трудов. Он был выдающимся проповедником, но письменных каких-то научных работ, диссертаций, монографий он не писал никогда. Поэтому фактически это все просто разные темы. А так уровень его проповеди, он везде один, и духовная польза приблизительно везде одинаковая. Каждый волен себе выбрать то, что ему ближе на текущий момент, та тема, которая его интересует. Я начинал вот с этой книги «Беседы о вере и церкви». Я прочитал ее еще будучи школьником в Советском Союзе, и на меня она произвела большое впечатление. Это была одна из тех книг, которая наряду с книгой отца Серафима Роуза «Душа после смерти», книгой отца Александра Меня «Сын человеческий» повлияла на процесс моего воцерковления в православии. Поэтому я полагаю, что владыка Антоний Сурожский до сих пор сохраняет мощный катехизический потенциал. Его книги, они насколько были тогда интересны и злободневны, так и сейчас. Их читать легко и интересно, они написаны доступным языком и при этом с явным чувством переживания вот этой веры внутри своего сердца. Это вера светоносная, вера преображающая, вера вдохновляющая. И поэтому слово владыки Антония, мне оно всегда казалось каким-то необыкновенным. Я поделюсь маленьким таким вот опытом. Много лет подряд в Одесской духовной семинарии я принимал участие в экзамене в письменном, которым у нас многие годы был диктант. И тексты для диктанта брались, как правило, из проповеди владыки Антония Сурожского. И я помню это чувство, я не переставал восхищаться каждый год, какой-то новый отрезок. Вот я его читаю по несколько раз, чтобы записали абитуриенты, будущие студенты. И чувствую красоту этого языка, силу слога, вот эту какую-то необыкновенную изящность стиля. Вот это какое-то такое редкое сочетание в одном человеке таких дарований, виртуозного владения языка, какой-то дар слова, ну просто как у современного Златоуста, с которым, наверное, даже ни один другой, даже из знаменитых катехизаторов не может конкурировать.
20 лет назад митрополит Антоний стал почетным доктором Киевской духовной академии. Насколько сейчас его деятельность, его труды имеют активную миссионерскую силу?
Сила их нисколько не уменьшилась. Труды его, слава Богу, переиздаются и на русском языке, и на украинском в Украине. И они доступны. Они небольшого формата, поэтому они стоят немного. И в этом плане это отличная миссионерская и катехизическая литература. Именно благодаря тому, что не требует много времени для прочтения, книжечки такие небольшие по объему, но в них есть вот этот вот именно запал какого-то особого христианского энтузиазма. Есть какой-то заряд буквально живой христианской веры. Я считаю, что эти книги, они самые ценные для любого миссионера и катехизатора. Когда человек приходит уже в церковь, становится практикующим христианином, можно давать ему что-то более серьезное, глубокое, святых отцов. Но для новоначальных, я считаю, что это одни из лучших вообще учебников для воцерковления в православии.
Как на вас лично повлиял владыка митрополит Антоний?
Какой-то свой след, несомненно, в моей душе он оставил. Этой своей книгой «Беседу о вере и церкви». И, может быть, главный вывод, который я сделал из прочтения этой книги, это то, что в церкви, в православии можно и нужно общаться с Господом и Иисусом Христом лично. Надо установить вот этот живой контакт, надо постоянно общаться с Господом напрямую. Не только через церковное общественное богослужение, не только через таинство. Надо иметь постоянное, живое, повседневное молитвенное общение. Вот этот опыт, вот это чувство, это сознание пришло ко мне именно после чтения этой книги владыки Антония Сурожского. И до сих пор я придерживаюсь именно таких взглядов.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную беседу, которая передала весь колорит жизни и подвига митрополита Антония Сурожского. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.